Серебряная метель. Рождественские истории и святочные рассказы.
Николай Васильевич Гоголь.
Ночь перед Рождеством. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступил. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Замечание пасечника. Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядами. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка или хозяин, или кто остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа, а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Морозило сильнее, чем с утра. Но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым и пошел тучью по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому в синем тулупе, подбитым черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал. Да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другою пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Тут авторское пояснение. Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть он будь француз или цесарец, или швед, все немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел Ярисковская голова, пояснение автора, Яриски — местечко в 30 километрах от Мирграда, на реке Псел, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутрене побежит он без оглядки, поджавший хвост, в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши вдруг, схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец, поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.
В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том все село, но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дядька, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак-свербыгус и еще кое-кто, где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Элко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в этой церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, пеленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над эту картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему, толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была окончена. Доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Ну, а и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, к дьяку уже от избы не так близко, дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг, Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафране, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя, вдруг в темноте вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкоморец смолили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконную покрышкою. Канцелярист и волосной писарь третьего года взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Панамарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем, как фигура, взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью. Однако ж и он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.
«Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?» — говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику с обросшую бородою, показывавшую, что уже более 2 недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. «Как бы да только нам не опоздать!» При сём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? Смотри, смотри по нас!» «Что?» — произнес кум и поднял свою голову также вверх. «Как что? Месяца нет!»
«Что за пропасть? В самом деле нет месяца?»
«То-то, то, что нет», — выговорил Чуб с некоторую досадою на неизменное равнодушие Куба. «Тебе, небось, и нужды нет».
«А что мне делать?»
«Надобно же было», — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — «какому-то дьяволу, чтобы ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться». Право, как будто насмех. Нарочно сидевший в хате, глядел в окно. Но чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи.
Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые 2 недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда. Но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Ну, а теперь обоим не так скучно и страшно идти темную ночью. Да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму.
— Так нет, кум, месяца?
— Нет.
— Чудно, право. — А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?
— Кой черт славный, — отвечал кум, закрывая березовую таблинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет.
— Я помню, — продолжал все так же Чуб. Мне покойный шинкаль Зазуля раз привез табаку из Нежина.
Эх, табак был, добрый табак был.
Так что ж, кум, как нам быть?
Ведь темно на дворе.
Так, пожалуй, останемся дома, —
произнес кум, ухватясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.
«Нет, кум, пойдем. Нельзя, нужно идти».
Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали.
Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома, или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи, и два кума отправились в дорогу.
Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки. Только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами. Но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?» — говорила она как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое, в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказали противное. «Разве черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? И в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером, они, как длинные змеи, перевелись и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. И, отодвигая несколько подали от себя зеркало, вскрикнула. «Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя! Он зацелует меня насмерть!»
«Чудная девка!» — прошептал вошедший тихо кузнец. — И хвастовства у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух.
— Да, парубки, вам ли читая? — Вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове? Вам век не увидать богаче галуна.